Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
Так вот, наши слушатели ничего не узнают, то, что мы сейчас вспомнили. Тут такое, такое!
Ксюша, я же говорю тебе, что это не одна передача, это цикл программ.
Да, это сериал просто. Можно я победителей назову?
Пожалуйста.
Нам остается только назвать победителей. Евгения 594, Андрей 608, Вера 151, Марина 402, Алла 272, Наталья 634, и парк культуры назывался...
Комбинат культуры на свежем воздухе. Он был образован именно как комбинат культуры в 28-м году. И все правильно, те, кто говорил, что на территории бывшей Всероссийской сельскохозяйственной кустарно-промышленной выставки. Но именно парк культуры как комбинат культуры он стал в 28-м году. Вот так вот. Проект территории парка разрабатывали архитекторы Власов, Мельников, Лисицкий. Так что не вздумайте там застраивать ничего. Это я обращаюсь к тем, кто такое желание имеет. Помнишь, возникали
уже здесь? Да.
Да, это памятник культуры. Продолжаем. Да, конёнки.
Ну что же.
Да, мы тоже надеемся, что никто не будет застраивать не только территории напротив, но и нашу территорию. Ну, а мне бы хотелось еще все-таки вернуться вот к конёнкам. Почему дерево? Вообще, конёнков действительно очень мощная, сильная
фигура. Почему работал в дереве, да.
Но вот он истинно русский скульптор, потому что все-таки у нас самая такая лесная страна. И это действительно мастер, который ввел дерево, вот Конёнков и Голубкина. Вот они дерево в 20 век вводят как основной материал, который очень любим и популярен и современным художником.
Но потом еще Нефёдов, Эрзи тоже продолжают работать.
Да, вот, пожалуй, что первыми были именно Голубкина и Конёнков. Все-таки Эрзи, так, насколько я помню, несколько помоложе. А потом у него очень своеобразная работа. Вот как-то стиль Конёнкова, его, пожалуй, можно все-таки даже сказать, что в чем-то продолжился в дальнейшем. И вот я бы нашу текстильщицу поставила в один ряд с, скажем, какими-нибудь греческими кариатидами, корами Акрополя, если так вот в мировом масштабе, с скульптурами Микеланджело, с рабами Микеланджело. И вот если бы надо было кого-то выдвинуть от нашей русской скульптуры, это Конёнков с его мощнейшими, такими сильнейшими и очень русскими работами.
Тут, наверное, интересно к биографии перейти,
он,
потому что
ведь родился он на Смоленщине, в верхних Караковичах. Потом он побывал в этих местах и нашел такой камень. Вот после Отечественной войны все оказалось сожженным, и он узнал место, где стоял его дом, потому что он узнал камень вот, на земле, в земле, который был перед домом. Из этого села он, пожалуй, наверное, был единственным, кому удалось выйти в люди, вот, поехать учиться, потому что все семейство сошлось на совет и сложилось с деньгами, чтобы отправить его учиться сначала в гимназию, а потом уже, когда он закончил гимназию, он отправился в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. И вот его дядя Андрей, он, отправляя его учиться, сказал, что вот тебе последний раз даю 50 рублей, больше уж ты, извини, помогать мы не сможем.
На шее у меня сидеть, не медаль.
Во всяком случае, он должен был уже своим трудом зарабатывать. И что он, в общем-то, потом и делал. Он искал всяческие приработки, работал на Волченко Филиппова, но это уже после окончания было. Он делал там вакха и вакханку. В общем-то, он много работал, много всегда делал заказов. И Конёнков поучился еще и в Академии художеств. Но Академия того времени, в общем-то, большое хорошее впечатление не производила. И Конёнков поехал туда учиться, чтобы побывать в Италии. То есть, собственно говоря, один раз он отправился в Италию как пенсионер от Московского училища. На деньги, ну, неким образом, на деньги Павла Михайловича Третьякова. Проценты с капитала. И настолько ему понравилось в Италии, он хотел вернуться туда еще раз, средств, конечно, своих не было, и там он встретился с Беклемишевым, скульптором, он ему посоветовал поступить в академию, что после этого он сможет еще раз поехать в Италию в пенсионерскую поездку. Что, в общем-то, вот, забегая вперед, скажу, решительно не состоялось, потому что ему удалось окончить академию, он сделал фигуру Самсон, в общем-то, в разрез с устоями академии, так возмутил нравы, такие пристойные нравы академии, сделав такого революционного совершенно Самсона. Академия ему потом отомстила, разбив этого Самсона публично. Присутствовали профессора.
Молотком.
А что было? Да, молотками. Вот рабочие разбили, а сослались на то, что у них не было средств хранить дальше эту работу.
А что там было не так?
То есть она была совершенно не в традициях академии. Вот московская школа давала такой импульс изнутри наружу. То есть вот такой форма образования вообще в московской скульптурной школе была такой греческой основе, понятой не формально, а в духовном аспекте. В Петербургской тогдашней академии было принято делать красивые ракурсы. И как только Конёнков это понял, ему стало очень скучно и очень тоскливо, и он даже попытался так отъединиться. Он вообще ушел в отдельную мастерскую, сам делал там работы, чтобы его не сломали. В общем-то, Беклемишев это понял, и особенно ему мешать не стал. За работу он проголосовал за, но перевес был только в один голос. Угу. То есть никакую Италию он уже в результате получить не мог, потому что он получил какой-то диплом свободного художника. Но поскольку не было бесспорного перевеса голосов за его работу, то есть было много голосов против. Поэтому он уехал в Москву, деньги, которые ему одолжил на Италию, кстати, одолжил брат его друга Петра Петровича Кончаловского, художника. Угу. Ну, они ушли на такие хозяйственные нужды.
Но какую-то невероятную популярность он очень быстро приобретает,
да,
в Москве.
Да, в Москве, и когда он приезжает.
Первых поэтов и художников.
Совершенно. Ну, скажем, это не так вот буквально прям в один день, потому что несколько лет он сидит в библиотеке, как он сам описывает, он сидит в Тургеневской библиотеке. Он так занимается самообразованием. И постепенно денег как раз в этот момент очень немного. Он начинает обрастать заказами. Он делает, представляете себе архитектуру эпохи модерна. В ней очень активно скульптура используется. Вот он делает такие лепные работы, с Шехтелем работал.
Часть декора особняков, да?
Да, совершенно верно, да. И как раз кто-то из его друзей порекомендовал его булочнику Филиппову. Он делает там вот цех упомянутых мной Вак и Вакханку. Тут начинается революция 5-го года. Он участвует в этих боях, и, в общем-то, он так искренне принимает революцию. Вот, кстати, статья на Конееве, она была его натурщицей, он знакомится в это время, она была связной. Так вот, представляешь, сразу романтический какой-то...
У него женщины все необычные.
Причем она бегала, вот такая хрупкая, маленькая женщина с сестрой, маленькая сестрица у нее была. Причем, если старшей пройти не удавалось, то шла маленькая вперед. Вот они через какие-то кордоны, такие баррикады, заслоны проходили.
Натуры,
да, на Пресню, связывали вот Арбат и Пресню. Вот он в этом во всем так вот кипуче окунулся.
А он вообще внешне производил впечатление, как мужчина?
Да.
До того, как он стал таким, каким мы его сейчас помним, бородатым
старцем. Вот молодой Конёнков, я видела его фотографии, в общем-то, мужчина весьма импозантный. И такой, вы представляете, рост высокий, сильный, мощный. И действительно с такой горящим взглядом. В общем-то, красавец мужчина. Mm-hmm. Так что...
То есть такую революционную...
Да. Я думаю, что женщины влюблялись в него.
Вписывался.
Причем он как-то вот... он вышел. Он все-таки вот рядом был с революционными кругами. Он не окунался во всю эту вот... В политическую... Не уходил во всю эту возню.
Но эмоционально, как творчески...
Конечно.
Понимаю,
его это вот все увлекало.
Да.
И, в принципе, он потом и революцию 17-го года встречает тоже очень положительно. Он, мы уже говорили, что он участвует в плане монументальной пропаганды. Он делает две работы. Одна – это доска на Красной площади в Кремлевской стене была установлена. Причем он сам придумывает название.
Барельеф, да?
Да, барельефа, павшим в борьбе за мир и братство народов. Вот твою соврать, по-моему, там так. Он сам придумывает это название, и Ленин это название утверждает. Причем здесь он несколько раз общается с Лениным в связи со всем этим, со всей этой работой. И он, причем, участвует тоже в какой-то вот этой комиссии по монументальной пропаганде в Москве. В общем-то, Ленин на него такое хорошее впечатление производит.
А вот, простите, Елена, дореволюционные работы, самые известные его, это Паганини, наверное?
Паганини, причем, совершенно такая таинственная история.
Там же несколько немножко... Паганини.
Да, вот первое Паганини, которого он сделал мраморный, он его купил Рябушинский. И он был в том самом знаменитом особняке, построенном Шехтелем, где сейчас музей Горького, где жил Горький. Mm-hmm. В общем, сам Рябушинский потом в эмиграции в Америке рассказывал Конёнкову, что он этого мраморного Паганини закопал в саду. Это вот так не к тому, чтобы сейчас все бросились откапывать. Территории закрыты, откопать все равно не надо. Но пытались, конечно, пытались его найти. В общем, вот никто пока его не нашел. То есть, поскольку мрамор... Какая-то... Нет, я думаю, что он буквально в смысле, уезжая из... Ну, он же не рассчитывал, что надолго уедет из России.
Сейчас мы до этого дойдем.
Да, вот где закопан мраморный Паганини? Вот,
как бы, такой библиотека Ивана Грозного.
Да, где библиотека? Ну, знаете, библиотека все-таки могла, так скажем, сгнить. Да?
Разойтись по рукам.
А мрамор, ну, согласитесь, а мраморные античные статуи хранились до эпохи Возрождения. Может быть, кто-нибудь откопает мрамор на Паганини? Ну, эта тема такая любимая.
Но роковой стала встреча с Маргаритой.
Да. 16-й год.
А как он Татьяну потерял?
А дело в том, что там такая тоже, ну, история немножко как-то так ее вскользь, как правило, проходит. Ведь жизнь была такая богемная. Ну, красивая такая жизнь, потому что там был Шаляпин. Ну, это чуть позже, там вот Шаляпин появляется.
Есесенин.
Есенин приходил, да.
Он это называл немножко... себя один из первостатейных алкоголиков Москвы.
Да. Да. То есть, по-видимому, там были такие возлияния, какие-то так, винопития.
Сам о себе
да.
писал.
То есть, это было красиво, но, в общем-то, немножко разгульно. И поэтому вот одна, ну, без причин, как его называют, это вот то, что Татьяна не выдержала такой жизни и ушла. Ну, в другом, правда, рассказе Татьяна сама хотела стать, вот, обозначить себя как творческую личность, mm-hmm. что не очень понравилось Конёнкову. И поэтому, ну, вот как-то они так полюбовно расстались.
А можно, если известно, да. ее дальнейшая судьба как сложилась, она, чтобы нам с ней расстаться?
Да, могу сказать, что она... Во-первых, у него было двое детей. Младший mm-hmm. Марк, замечательный, которого очень любил. Вот он умер в возрасте 2 лет. И Конёнков, по-видимому, так вот и как-то не забыл его. Он потом в детских образах появлялся, где-то вот появлялся mm-hmm. лицо Марка. Причем об этом даже Кирилл пишет. Вот его сын, единственный сын, который у него, mm-hmm. Это как раз вот сын Татьяны. Татьяна вышла потом замуж. По-моему, она вышла, если я не ошибаюсь, за брата Рукавишникова, писателя. И отправилась в Крым, вот где-то в 18-м году, если память не изменяет, mm-hmm. умирает Рукавишников. И она, вот такие голодные военные годы, ну, как бы революционные годы, она там с 2 детьми, у нее родилась дочь, по-моему, я боюсь, да, кажется, дочь вот от 2-го брака, mm-hmm. она воспитывает детей вот там в Крыму. И потом, вот, знаете, я не нашла даты смерти Татьяны, а Кирилл уже встретился с отцом, он, причем он встречался с ним еще до отъезда его в Соединенные Штаты, в Америку, общался с отцом, и как-то отец его так воспитывал, а потом он встречается уже после войны. И жил с ним до конца, я, знаете, вот, правда, я боюсь соврать, но просто Кирилл родился в 1909 году. И вот последний, я видела фотографию Кирилла Сергеевича на вот юбилейных торжествах, 125, по-моему, лет в доме Конёнкова, в его мастерской. Соответственно, это был год. Но, во всяком случае, это вот было не сегодня. То есть, поскольку он 1909 года, а сейчас у нас 8-й, я просто, знаете,
конечно,
я вот,
долгожители,
да, правда, они долгожители, да.
Практически 100.
И на фотографии, где ему вот там за 80, выглядит он так, как будто ему не больше 70 лет. Поэтому я так надеюсь, что, может быть, Кирилл Сергеевич еще и в добром здравии. Ну, там есть еще несколько детей, внуков.
Ну, давайте, да. Встреча с Маргаритой, да. Воронцовой.
16-й год, Маргарита Воронцова. Он видит ее фотографию, которую ему показывает его друг, скульптор Боромирский, и потрясает его, причем не лицо, руки. Вот девушка с фантастически красивыми руками, пишет Конёнков, и он уговаривает Боромирского, чтобы он его познакомил с фантастически красивой девушкой, знакомится, влюбляется, начинает добиваться ее руки, причем тоже это как-то вот не один день, он едет, она отправляется домой в Сарапул, он едет к ее родителям, просит руки, получает отказ. Вот опять же припоминают ему...
Из-за разницы в возрасте.
Ну, формально из-за разницы в возрасте, но ему, по-видимому, припоминает вот этот вот богемный образ жизни. Да. И, тем не менее, Маргарита остается с ним. То есть она живет с ним, ну, будучи гражданской женой, вот, по-видимому, до самого отъезда, потому что, я боюсь сейчас соврать, но где-то вот перед отъездом, видимо, регистрируют брак, ну, то есть это уже происходит в 20-е годы. А такой звездный час Маргариты Ивановны, это, конечно, вот в Америке. Конёнков прекрасно знал итальянский язык.
А почему они уехали? Как это получилось?
Вообще уехали они, формальный повод, была выставка. Выставка
в
23-м да? году. 23-м. Вот сразу после вот этой вот сельскохозяйственной выставки, где были работы Конёнковой, где была наша любимая текстильщица. выставка работ русских советских художников в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке. И на эту выставку командирует правительство. Я даже, знаете, так посмотрю, поездка была устроена, вот я оказалась тут открытая, комитетом по организации заграничных выставок и артистических турне при ВЦИК. Цель поездки – пропаганда русского советского искусства. Угу. Так что Конёнков едет...
В Нью-Йорк. Да, они в Нью-Йорке останавливают.
Да, да, и он едет туда, ну, полагая, что он все-таки вернется, ну, не через 22 года, а так, может быть, год-два, потому что, в общем-то, ему интересно было поработать, и когда он приезжает,
он там находит много дерева.
Да, да. И
сам потом главное, где?
Он открывает дерево американцам. То есть они вообще дерево как материал не
представляют. Интересно место, где он его открывает.
А, вот там вообще, надо сказать, было много разного дерева.
И в том числе из...
ну вот, да, было в Ураган в Центральном парке, а он жил неподалеку от Центрального парка, потому что вообще он работал с разными породами дерева, но чаще это были мягкие породы, липа, осина, а вот дерево такое твердое, дуб, все-таки он меньше любил. Но вот дубы из Центрального парка он получил... Ну, так, скажем так, по дешевке, не за дорого. И эти дубы перевезли ему в мастерскую, из этих дубов была сделана вечная мебель. Та самая мебель, которую сейчас можно увидеть в доме Конёнкова на Тверском бульваре.
Там кресло его
знаменитое. Вот эти огромные кресла, да, любимое кресло Конёнкова, лебедь, в котором любила Маргарита Ивановна сидеть.
Та самая мебель, которую он тяжеленная, неподъемная, да, которую он смог перевезти. Причем же потому, что Иосиф Сталин выделил ему пароход.
Да, да, за ним послали пароход. И потом ехали поездом, уже они же, причем интересно, они приплыли в Владивосток. И потом через всю страну, ну, больше недели, добирались до Москвы.
Но это было только через 22 года.
Да, это было уже через 22 года. Вот, вот с этой вот дубовой мебелью из Центрального парка. Причем в какой-то момент ему, кажется, это была жена какого-то миллионера, может, даже миллиардера, которая появилась у них в мастерской, предложила купить вот эту мебель. А он сказал, мебель, это я не могу продать, мебель не моя, я ее подарю жене. То есть дама, по-моему, это была жена Рокфеллера. Она решила, что они торгуются, и стала говорить, ну, так назовите цену. Говорит, она сказала, я не могу продать, это подарок, подарки не продаются. Так что, в общем-то, вот мебель осталась при, так, в общем-то, вот при нас.
Как бы вы вообще вот оценили бы роль этой женщины в его жизни?
Ну, я думаю, что это не просто муза, потому что, конечно, вот все-таки женщина, которая столько лет была рядом с ним, она его должна была и вдохновлять. Но и первый его зритель, и, в общем-то, человек, который, я думаю, во многом благодаря ей. Вот он продержался много лет вот в таком очень хорошем состоянии. Конечно, Конёнков сам себе цельная личность. Нельзя говорить, что вот он был под чем-то влиянием. Но она была его зрителем, слушателем, она ему помогала.
А я была думаю, что... там агентом, менеджером каким-то образом?
В какой-то степени, в Америке, да, в очень большой степени. Mm-hmm. Потому что, ведь как работал Конёнков, ему надо было общаться с моделью, погрузиться в понимание модели. И поэтому он разговаривал с человеком, с которым он, это легко было делать, разговаривал с русскими людьми. Он делал портрет Павлова, он делал Рахманинова. То есть у него там были замечательные модели в Америке.
А правда, что в нее и Рахманинов был влюблен?
Шаляпин был Шаляпин, роман. Говорят, был роман. Ну, я так думаю, что, наверное, роман был.
Но я видела фотографию, она такая невероятно стильная.
Стильная женщина. А потом, ну, в Америке она действительно, по-моему, вот она просто оказалась... Да, она расцвела.
Есть фотографии опубликованные, где две пары рядом. Mm-hmm. Эйнштейн со своей супругой Эльзой и Конёнков вместе с Маргаритой. Ну, это потом... единственная фотография их вместе всех.
Но потом Конёнков даже и не ездил в этот дом в Принстоне, по-моему. Да. Это был дом Эйнштейна. В основном туда ездила уже Маргарита Ивановна. Ну, как бы так, не будем уж очень углубляться в эту тему. Но, в общем-то, Конёнков, по-минимуму, узнал все-таки об отношении, о том, что Эйнштейн влюблен в его жену, и о том, что вот там есть такой роман. И, в общем-то, как-то он, по-видимому, он понимал, что Маргарита Ивановна, наверное, имеет право на какую-то вот собственную такую вот ну, жизнь. Это была жизнь ее чувств.
И... У них детей не было общих.
Нет, у них не было общих детей. Ну, возможно, потому что Маргарита Ивановна как-то вот, ну, как говорили злые языки, хотела сохранить фигуру красивую. Ну, может быть, и эта причина. Может быть, что-то другое. Но, опять-таки, это очень деликатная тема, поэтому у них не было
общих детей. Ну, хорошо. Бог с ней, с интимной жизнью.
Они хотели, знаете, установить там вот даже маленькую девочку, которая оказалась там сиротой. Им не дали такого разрешения в Америке, потому что девочка была в католическом приюте, и когда вот пришли священники, увидели у них много обнаженных фигур, то есть сначала они решили, что он иудей, Каненков, увидев его седую бороду. Это им не понравилось, а когда они увидели фигуры обнаженные, стоящие у них в мастерской, то это их просто возмутило, они посчитали, что он вообще какой-то вот совершенно развратный человек.
В общем-то, послушайте, он вернулся в Союз в 45-м.
Ты хочешь нас вернуть?
Да, 45-й год.
Я просто хочу, чтобы мы успели об этом сказать.
Да, я только маленькую... Что... Да, вот видишь, вот Маргарита Ивановна, когда она разговаривала с людьми по-английски, и, соответственно, вот эта вот свободная беседа, она там очень помогала людям, ну, как-то вот чувствовать себя естественно. А Каненкова давала возможность работать.
Дело в том,
ты против?
Вернуться нет, уже,
мы
да?
можем уже, наверное, сильно
мы о космогонии не сказали ничего. Дело в том,
нам, мы не можем, да. мы в эту передачу
мы все, не, конечно, не умещаем.
Мы не умещаем космогонии, письма Сталина.
Ничего мы туда не
умеем. А вот мы, наверное, можем так это заманить.
Продолжение. Да? У нас там какой план дальше? Ксения.
План обширный. Все же.
Давайте мы сделаем продолжение, потому что это невозможно.
Может, мы
потому что мы сегодня говорили только вот это первый уровень, да?
Да, вот, да, 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 вот постижение, вот, ну, вот если мы подошли к такому вот тайному и неизведанному в Каненкове, что, в общем-то, требует действительно отдельного,
его,
да, отдельного рассказа.
Его предсказания.
Да.
И триумфальное возвращение. Почему? С какой стати? Ведь, в конце концов, это же были не те годы. Почему я уточнила 45-й год? Это в 30-е годы, когда там возвращался Куприн, допустим.
Ну,
да?
так наивно возвращался, да. еще рассчитывал, что здесь что-то такое вот это может быть.
Это такая была программа возвращения.
Вот его как раз предупредил времен. Горький, что не надо возвращаться. Вот. То есть в 30-е, когда в 27-м он поехал к Горькому, Горький, по-видимому, дал ему все-таки такой намек, что возвращаться-то не стоит. Сам в 28-м вернулся, а из Италии Каненков, хотя вроде бы к России ближе, поехал опять в Нью-Йорк, отправился. Так что в 35-м году вот то, что он погрузился, вот все эти космогонические такие, вот, ну, намекнем только, да, вот все эти коллизии, по-видимому, это мог он сделать только находясь в Соединенных Штатах. То есть вернись он тогда в Союз, как-то все бы пошло явно по-другому. То есть не время было для космогонии здесь. Так что триумфальное возвращение 45-го года, это, конечно, во многом заслуга еще и Горького, который так дал все-таки ему такую возможность.
Вот смотрите, что нам делать теперь? Давайте решать, Ксения.
Да.
Что нам делать?
Как нам? То есть дошли до интересного и остановились.
Меня здесь просят процитировать, как, какими словами завершал Каненков письма Иосифу Сталину. Да, процитировать еще раз, если народ просит.
Да.
Примите мои самые... сердечные пожелания. Приветствую Красную Армию, армию Божию. Это окончание первого послания. И вот окончание еще одного. Посылаю это послание вам, дорогой брат Иосиф Виссарионович, выполняя поручение Божие, переданное мне через его слугу, брата Заборовского. И так далее. Дальше. Далее молитва. Остаюсь верной Господу навсегда. Сергей Каненков. Это письмо, обращенное к Иосифу Сталину. После этого Сергей Каненков возвращается.
Да, как-то вот интересно, а кто бы еще мог так обратиться вот в это время к Иосифу Сталину?
Ты очень
думаю, что никто.
Слушай, давай продолжим.
Еще ужас, потому что это история, которую мы тоже должны рассказать. История Маргариты Каненковой в качестве все-таки, не знаю, сотрудника или агента НКВД. А мы тоже должны про это сказать.
Ну, я думаю, что этой темы можно коснуться. Тем более, что эта тема уже сейчас так широко обсуждалась.
Я открыла тут один сайт. Там очень много публикаций про это.
То есть мы не коснемся здесь чего-то такого совсем.
А скульптуру Каненкова мы можем видеть на улицах Москвы что-то?
На улицах. Он вот в монументальной скульптуре, как я сказала, работал. Ну,
дали ему установить год. Что-то здесь или нет?
Дали, да, потом сняли. Все это находится сейчас в Русском музее. То есть в Русском музее находится вот эта самая доска, которая была в Кремлевской стене. Он сам ее, причем, демонтировал, занимался ее восстановлением, и потом она попала при нем уже в Русский музей. И вторая замечательная была ведь скульптурная композиция. Она простояла 2 недели на Красной площади. Это Степан Разин со своей дружиной. Знаменитая княжна, которая цементно, причем возлежала так вот у ног братьев. То есть все были вырезаны из дерева, а княжна из цемента. А, кстати, я вот возвращаюсь к текстильщице, если хочу сказать, что вот, может быть, еще повод прийти в Третьяковскую галерею. У нее ведь одна ступня сделана из гипса. То есть вся девушка-то из дерева, а одна ступня.
Может, поэтому она вот должна знать на что-то опираться.
Я почему об этом узнала? Потому что наш замечательный сотрудник зав. Отделом Людмила Викторовна Марца, она возила как раз эту скульптуру в последнюю поездку в Германию. И рассказывала мне, что она буквально лежала вот так вот, присела вот совсем у земли, смотрела, как ее будут ставить, опускать. Потому что обычно ставят на край, а потом, плоскостью. Вот ее нельзя было ставить на край, потому что там был гипс. То есть ее должны были сразу опустить вот на всю плоскость.
Одни тайны.
Вот видите, как...
Мистификасьон какой-то.
Да, вот прийти и посмотреть.
Значит, мы сейчас договоримся после эфира, когда мы продолжим историю Каненкова.
Ну, если кому-то кроме нас это интересно.
А как же? Ну, подождите. Про историю советской Маты Хари мы должны просто рассказать. Ну,
я думаю, должны.
А
как же? Я уверен. Я готова рассказать.
Что ты хочешь что-нибудь сказать про анонсы? Потому что мы их не даем, ты поняла?
Не даете?
Нет, конечно, у нас новости.
Я тогда могу просто...
У нас на неделю продлена наша выставка «Золотое руно».
Вот
еще неделю, до Дня музеев, до 18 числа можно прийти и посмотреть «Золотое руно».
Это раз, и два, тогда не забудьте, что с 14 для зрителей и до 18 включительно в Лаврушинском переулке в старом здании в основном будет открыта выставка, которую устраивает аукционный дом Кристи, и они привезут коллекцию искусства прерафаэлитов, это английское искусство викторианской эпохи, и чтобы вас заинтересовать, я скажу, что самая крупная коллекция в мире, это у автора Иисуса Христа, суперзвезды, Эндрю Ллойд Вебера. Он собирает искусство прерафаэлитов, кое-что отдавал на аукционы. Посмотрим, может быть, и автор Кэтс тоже что-то продает.
Спасибо большое, Елена Бушуева, с которой мы не прощаемся. Спасибо. Готовьтесь к следующей части. Там столько интересного будет. Спасибо вам.
Здесь. Собрание Третьяковки. Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
Ну что, мы продолжаем наш разговор о высоком уже в залах Третьяковской галереи. Здесь Ксения Ларина, здесь Ксения Басилашвили.
Добрый день, Ксения.
И здесь Елена Бушуева, старший научный сотрудник Третьяковки. Добрый день, Елена, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
А наш герой сегодня Сергей Каненков.
Сергей Каненков, и разговор, мне кажется, будет просто невероятным, потому что столько разных путей, ответвлений и судеб вмещает в себя эта фигура замечательного мастера. Ты видела его фотографию с этой бородой? Абсолютно такой какой-то древний герой.
Античный герой.
Античный или библейский герой. Так вот, как
Посейдон.
Раз... Слово «Библия»-то мы не зря произнесли сегодня. Но сначала, наверное, вопрос зададим.
Так, такое вообще вступление, а работа текстильщицы?
Так а что ты хочешь? Такое библейское? Время было, такое время. А вот оказывается, что и да,
ну
что
вот,
и библейское.
Можно я немножко расскажу о предыстории, потому что разговор о том, какую работу... То есть мы знали, что героем программы будет Каненков, но еще не названа была работа,
но так хотелось поговорить о Каненкове.
Очень хотелось поговорить о Каненкове. И с хранителем Натальей Денисовой я, естественно, посоветовалась, какую бы работу она выбрала. Она сказала, несомненно, текстильщица. Ну, у меня были еще какие-то сомнения, я стала приглядываться, я прошла все наши залы на Крымской валу. У нас чуть больше 10 работ находится в залах. Всего, я так для справки скажу, около 50-57, по-моему, работ Каненкова, включая две территории. Вот когда был разговор как-то с Наташей Александровой о Нестеровой, вот есть мастера, творчество которых делится у нас так вот, несколько условно на такой дореволюционный и послереволюционный период. Во всяком случае, вот где-то по 1910 вот, году, примерно там 12-му году идет такое деление. Поэтому часть творчества Каненкова еще в Гаврушинском переулке, и вот то, что у нас на Крымской набережной, вот я все просмотрела, и я поняла, что дайте текстильщица. Вот мощная, сильная, и я бы даже сказала, немножко несправедливо забытая. Потому что, когда я стала говорить, ну, опять-таки, для пробы со своими друзьями, с теми, кто непременно ходит на выставки, бывает на нашей экспозиции, помнят ли они эту работу? И вот странная реакция, люди ее почему-то не помнят. Вот странно, можно не заметить какую-то маленькую работу, но работу я даже сейчас уточню по каталогу, высотой 315 сантиметров. То есть трехметровую женщину трудно не заметить. И вот в то же время такая вот незамеченная женщина. Она все время находится у нас в экспозиции.
Может быть, это женщина с веслом?
Она не с веслом, она с текстилем, с челноком. С тем челноком, который пробрасывает текстильщица, когда она придет ткань. Но при этом вот как-то ее проходит мимо. И очень хочется о ней поэтому рассказать. Отлично. От нее, я думаю, мы перейдем и к Каненкову, ну, и более раннему, и более позднему.
Тем более, что там в основе это как раз настоящая женщина. Живая.
Живая женщина.
Манков уже накидали в эфире. Давайте мы теперь предложим что-нибудь нашим слушателям.
Мы продолжаем заманивать.
Поощрений.
Наших слушателей. И как раз ты про женщину с веслом не зря спросила, потому что женщин с веслами было очень много установлено там. вот там, в ЦПКО имени Горького. А мы с вас спрашиваем, как назывался ЦПКИО имени Горького до его переименования в это ЦПКИО в 1931 году? Там очень красивое название.
Это первоначальное название этого парка.
Дело в том,
да?
что первоначально...
Гастрономическое.
Ну вот мы сейчас будем рассказывать, когда текстильщицы, мы узнаем, где она была сначала установлена. Вот место, я думаю, можно смело назвать, поскольку мы спрашиваем только о названии. А место – это теперешний парк культуры. Это были задворки, какие-то заброшенные огороды. И вот в 23-м году, когда я была сделана текстильщица, решено было на этом месте выставку, устроить выставку достижений. Потому что кончилась гражданская война, как-то начал обустраиваться быт, и, в общем-то, было уже чем гордиться. И самое главное, было что самим себе показать. Поэтому разворачивается больше 190, ну, назовем это павильонами, но небольших построек на площади в несколько гектаров. И вот это место, оно становится таким, ну, как бы местом народных гуляний.
Паломничество.
Да.
Вот. Как называлось это место? Пожалуйста.
Как назывался парк культуры и отдыха Центральной имени Горького до его переименования в это самое название в 1931 году? Пожалуйста, присылайте ваши ответы на наш смс +7 985 970 4545, и вы получаете и такой каталожик, да, маленький,
да, буклетик
выставки Сергея Конёнкова к 150-летию Третьяковской галереи.
Он был выпущен в юбилейный год. Это выставка наша, хорошая выставка, была очень, ну, так, скромно, поскольку многие сами делали, да, сказать, что выставка была, ну, действительно неплохая, потому что нам очень хотелось ее тогда сделать в память сотрудника, который был долгие годы проработал в Третьяковской галерее, Николая Ермолаева. И вот эта выставка «Скульптура в дереве», она включила и работу Конёнкова.
Кроме того, каталоги выставки «Русское искусство 17-го, начала 20 века» из Иркутска, это Иркутский областной художественный музей, и билеты в Третьяковскую галерею, по которым вы бесплатно и без очереди можете пройти и в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке на все выставки, и на Крымском валу, в том числе посмотреть текстильщицу Конёнкова. Все, как назывался ЦПКО имени Горького до его переименования в 1931 году.
Да. А я очень надеюсь, что вот те, кто придут на наши выставки, обязательно заглянут в 13-й зал, посмотрят на нашу текстильщицу живьем. Да? И, осмотрев ее, ну, я надеюсь, уже не забудут. Ну, а...
Я, прежде чем начать разговор о Конёнкове, хотелось бы такую вот сделать преамбулу. Да. Нам известен как автор таких добрых скульптур, каких-то
боровиков,
Свистушкин, Полевичок с такими вставными камешками, глазами.
Ну, это вот Стрибок, наверное.
Да, Стрибок, что-то такое доброе, древнерусское, понятное. Я бы сказала так. Нам также Конёнков известен еще и как автор, работавший в монументальной пропаганде.
Да, совершенно верно.
Да.
Самые известные замечательные.
Но нам неизвестен Конёнков, который к Иосифу Сталину обращался как «дорогой брат Иосиф Виссарионович», «дорогой брат во Христе». А письмо свое заканчивал следующими словами: «берегите Красную армию, армию Божию». И писал он этому письмо, и эти письма, это была переписка в 40-м году, предупреждая о начале Великой Отечественной войны и предсказав, как говорят, дату окончания Великой Отечественной войны.
Знаешь, он еще многое что предсказал, что до сих пор еще не раскрыто.
И с такой стороны личность Конёнкова, по-моему, ну, практически никогда не была
представлена. Да, действительно, она и для меня вот открылась.
Как совместить это? Как совместить этого колдуна с Седовласова, который имел здесь все.
Ну, конечно, долгие годы же прошло. Но, наверное, не каждый человек даже доживает
до 90. И человека, который занимался какой-то космогонией. Для меня мы попытаемся сегодня открыть эту тайну.
Такой космогонический Конёнков, я думаю, что, может быть, мы только наметим путь, потому что действительно это какая-то удивительная личность. Я больше даже удивляюсь не только тому, что Конёнков имел такой характер вот этого старца, который прикоснулся к космосу, но это произошло в годы, когда ему еще было не 70, не 90, это было раньше. Вот где-то с 35-го года он к этому обращается.
Ну, мы, наверное, все-таки сейчас вернемся, пару слов скажем,
да,
о скульптуре и потом к началу биографии.
Тому, о чем,
да,
мы говорили в самом начале. Итак, выставка 23-го года. Заказывают для этой выставки работы известным скульпторам. Упомянуты были Андреевы, Шадр, Мухина. и вот Страховская еще. И вот я бы даже хотела небольшой кусочек зачитать, потому что сам Конёнков приводит свои книги, он замечательно написал свою биографию, называется «Мой век». Пишет ее незадолго до смерти, где-то вот он сдает в 70-е, по-моему, чуть-чуть раньше, конец 60-х годов, и он сам рассказывает о том, как вот на этой выставке представлены были его работы. Дело в том, что вот об этой выставке мы можем судить только по воспоминаниям, потому что единственная работа, которая сохранилась, это текстильщица из тех, что представлены были на выставке, именно благодаря тому, что она попала в Третьяковскую галерею. Почему-то сейчас мне стало очень интересно, а как она туда попала на самом деле? Должен же был быть какой-то правоустанавливающий документ. Вот надо было бы поработать в архивах, узнать, почему именно эту работу решено было взять в Третьяковскую галерею. Надеюсь, что за ее художественное достоинство, что именно поэтому.
А мы, кстати, сейчас можем об этом рассказать.
Давайте послушаем, а вы добавите.
Да, замечательно.
Ольга Романова.
Путь в галерею.
Скульптура Сергея Тимофеевича Конёнкова «Текстильщица», выполнена из дерева, в 1923 году поступила в коллекцию Государственной Третьяковской галереи в 1929 году из Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, который в те времена назывался комбинатом культуры на свежем воздухе. Интересно, что скульптура высотой 3 метра 15 сантиметров была выполнена из цельного ствола дерева, экспонировалась на двух крупных юбилейных персональных выставках Конёнкова, которые проходили в Москве в 1954-55 году и в 1965 году к 90-летию со дня рождения автора и 70-летию его творческой деятельности. И, наконец, на крупной международной выставке под названием «Коммунизм. Фабрика мечты» в выставочном зале Кунстхалле Франкфурта на Майне, Германии в 2003-2004 годах. В настоящее время скульптура «Текстильщица» находится в постоянной экспозиции искусства XX века Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу.
Дорогу осилит идущий.
Дополнение.
А, я бы хотела спросить, а можно я тогда заменю вопрос, если так получится?
Нет, у нас уже все нормально, не обращайте внимания. Да.
И вот я бы хотела сказать,
дополните.
Что... Да, дополнить еще, что вот, Конёнков сделал для этой выставки еще две работы. Это были кариатиды. Причем, как-то интересно, о них описывается так, получается, что одна фигура женская, вторая мужская. Хотя вообще всегда все-таки мужская фигура несущая называлась атлантом. Ну вот две фигуры кариатид, и они украшали главный шестигранник основного здания, как описывается в таких в описательных исключительно рассказах о выставке, потому что не сохранилось фотографий к тому времени, и нет никаких рисунков, вот, показывающих именно этот фрагмент.
А кто прототипом послужил этой модели?
Ну, все-таки вот кто модель, точно сказать нельзя, потому что к 23-му году Конёнков уже женат на Маргарите Ивановне Воронцовой, и она его такая любимая модель к этому.
Маргарита Ивановна Воронцова. Она тонкокостная.
Конечно, она из тех Воронцовых?
Нет, скорее всего, все-таки не из тех Воронцовых, но тем не менее, у нее была. Она из. Ну, она дворянского происхождения, да, девушка из Сарапула. И, в общем-то, она очень хрупкое и изящное создание.
Но первая жена была несколько
другого. Нет, первая жена была другого склада, и как раз вот подмечали, что с 16-го года у Конёнкова изменился такой тип его модели. То есть его первая жена Татьяна Коняева, с нее он делал Ники, коленопреклоненную, и, по-моему, там было еще несколько работ. Лада, то есть она была такая коренастая, крепкая и такая девушка из народа. А после 16-го года он делает таких изящных, стройных девушка. Вот его текстильщица, она как раз крепкая и не просто коренастая, такая могучая, мощная. Причем, вот я надеюсь, нам так поверят на слово, у нее довольно такой компактный бюст, но очень широкая нижняя часть фигуры. То есть она, ну, я так хочу как-то деликатно выразиться, потому что вот она вырастает вся так конусовидно. То есть у нее могучие голени, мощные ступни.
То есть, такая мать-прародительница.
Ну вот я как-то задумывалась на эту тему и поняла, что у матери-прародительницы несколько другие части фиксируются. То есть все-таки такие, здесь не столько на деторождение, сколько на и воспитание, так, взращивание.
На работу.
Да, совершенно верно. Это такая вот женщина-труженица, причем освобожденного труда, поднимающий вверх руки. Вот почему буквально сегодня утром, когда я поняла, что вот что-то я еще с ней, то есть мы с ней долго общались, вот готовясь к передаче, я приходила, обходила ее вокруг, сидела рядом с ней, вот думаю, что-то я еще не сделала. Я не попыталась встать в эту позу. Вот я поняла, что в фигурах очень важный момент встать в позу статуи, тогда ты ее чувствуешь. Вот,
интересно.
Вот я представила себя, как встать в эту позу. Оказалось, что встать в нее невозможно. Потому что...
Ну, она не человеческая.
Не совсем. Вот у нее одна нога правая чуть-чуть полусогнута, то есть на ней невозможно устоять, а левая нога, она отодвинута назад. Угу. Поэтому тоже центр тяжести оказывается между ними. То есть встать вот можно только на, ну, как бы вот держащие части. Это вот тот самый текстиль, вот, который проходит по центру. Потому что она вся этим текстилем, ну, грубо так сказать, обмотана, несет. Ну, вот она им окутана. Потому что она поднимает как знамя вот этот вот произведенный ею же текстиль. Потому что ниже вот можно углядеть, это, по-моему, чесал. Ну, вот я не помню, как это точно называется, но некий такой ткацкий инструмент, через который проходит эта ткань. Гребень, по-видимому. Вот понятно, что эту ткань она сама же и произвела.
Женщина, которая рождает текстиль.
Рождает текстиль, да. Вот такая мощная, могучая женщина.
Да, мы опять возвращаемся к каким-то античным, да, произведениям.
Совершенно верно. Вот к чему я и хотела бы подвести, что она от Древней Греции откуда-то родом, но при этом прошла, по-видимому, наше социалистическое воспитание.
Ну что ж, на этом пока остановимся, послушаем выпуск новостей, потом вернемся в программу.